рад приветствовать зрителей нашего канала «Занимательная библеистика». И снова у нас будет интересный разговор по следам видео, которое было уже выложено несколько недель назад касательно десятины. Мне вообще было интересно читать реакцию некоторых наших подписчиков на это видео, потому что в нем я, в принципе, говорил о десятине в Ветхом Завете, о том, как Тора, книга Левит, книга Числа, книга Второзакония устанавливали первую десятину, то есть левитскую десятину, вторую десятину или храмовую десятину. Ну и как Павел потом говорит, что в принципе, несмотря на то, что храма уже нет, но система эта должна оставаться и поддерживать проповедь Евангелия. Тут же я сразу начал получать комментарии людей, которые уже начали делать выводы. Ага, это вот попытка нас ограбить и так далее, выманить у нас деньги и все такое. Но, друзья мои, расслабьтесь. Я не налоговая полиция. И не IRS, никто в ваши кошельки не лезет. Это вопрос, который между вами и Богом. Почему я так вопрос этот поднимаю? Потому что в книге пророка Малахии нам говорится одна такая интересная вещь о десятине. Вот. Я прочитаю это в традиционном синодальном переводе. Это Малахия, 3 глава. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Ответ – десятиной и приношение. То есть, вот это позиция пророка. То есть, нравится вам, не нравится. То есть, если это я, можно так сказать, отвечаю тем скептикам, которые писали на канал. То есть, ну, то есть, если вы считаете, что вы люди верующие, то вот Слово Божье. Проклятием вы прокляты, потому что весь народ обкрадываете меня, видите? То есть вот это обкрадывание, оно ведет к проклятию. Это библейский текст. Что делать, чтобы избежать проклятия? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня. О, единственный вопрос, при котором Бог разрешает себя испытывать. Испытывать. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли я для вас благословения до избытка? Как? Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Бог Саваоф. Что мы можем взять из этих слов про пожирающих, про виноградную лозу? Это очень простой принцип. Если вы считаете, что сами заработали свои деньги, они ваши кровные, ну то держите их при себе. Просто не называйте и не говорите, что вы верите в Бога, держите их при себе, живите с ними, тратьте, зарабатывайте. Это ваш выбор. Но если вы называете себя верующими Бога, то тогда вы должны признать, что Бог дает вам здоровье, успех, профессию, возможности заработать. И тогда вы понимаете, что десятина вам не принадлежит. Если Бог вам дал $1000, рублей, гривен, то ваши из них только 900. Остальное вам не принадлежит. Уже потом, как мы говорили в книге Второзаконие, 14 глава, нам на десятину храмову покупаете, что желаете, как говорится, овец, волов, как говорится, елея, зерна. Ешьте, пейте, веселитесь перед Господом, вы и семейство свое. То есть, и после этого не забудьте дать еще помощь бедным. То есть, как бы, принципы, которые в Торе, они универсальны. То есть, на средства, которые Бог предлагает нам отдать Ему, идет и помощь бедным, и помощь храму в богослужении, ну и левитам. Да, может казаться весьма несправедливым. Левитам. Зачем левитам? Ну, мы читаем с вами в книге Числа, 18 глава, что всем коленам Израилевым Бог дал землю. То есть всякая семья получала землю. Хорошее начало для развитие бизнеса. А левитам сказали: нет, вот вам дом, вот вам огород. Чем занимались левиты, кроме того, что занимались сохранением святилища, а священники занимались жертвоприношениями два раза в году, две недели они приходили и совершали свои службы. За это они получали десятину. Может показаться весьма несправедливо, но на самом же деле, если мы внимательно вчитаемся, то в контексте Израиля колено Левина выполняло три важные функции, четыре важные функции. Первое – ответственность за содержание святилища. То есть это все на них. Вот. Они должны были поддерживать богослужения, они должны были приносить жертвы и все такое. Дальше, второе очень важное поручение. Об этом говорит нам Второзаконие, например, 17 глава и 31 глава, о том, как у них хранится книга закона. То есть священники и левиты должны были быть хранителями Священного Писания. Об этом нам, кстати, говорится в книге Ездры. Ездра был священником и книжником. Книжником что значит? Это значит, что он занимался перепиской священных текстов. То есть фактически в руках левитов было печатное дело. Ну, если бы это тогда было печатное, а тогда они переписывали все руками. То есть, если мы возьмем, допустим, как выглядела Библия, да, свиток Торы. Свиток Торы – это, в общем-то, делался, бумаги тогда не было, делался он на пергаменте. Пергамент – это выделанная кожа. В основном овечья, можно использовать коровью, воловью, но это очень дорого в то время. В основном это была овечья и козья кожа, тонко выделанная. Вот. Причем на... То есть что из себя представляет свиток? Листы, которые сшивались, потом скручивались. Так вот, Пятикнижье только одно, это 46 листов. На один лист идет кусок кожи из живота. То есть, чтобы сделать один свиток Торы, а сколько в Израиле нужно было заколоть 460 овец, в десятину принести 46, ну, то есть должно было быть в Израиле, я неправильно сформулировал, заколоть 46 овец. То есть, чтобы эти 46 овец колено Левиина получило, это значит, должны были их принести в десятину. То есть, должно было принести десятина от приплода в 460 овец. Дальше должно было это все быть обработано, то есть среди левитов были семьи, занимавшиеся конкретно кожевенной обработкой, должно было быть изготовлены чернила, должны быть это кто-то, то есть это были люди, которые занимались, но занимались они наукой и образованием. Кстати говоря, левиты занимались, это следующая функция колена Левина. Образование, обучение людей, то есть левиты, это школа в Израиле. В Израиле не было другой школы, кроме как у левитов. То есть фактически, я вам показываю на основании Торы, то, что пишет нам книга Левит, книга Чисел особенно, что, в принципе, колено Левина, оно занималось серьезной экономической активностью, без которой государство Израиль, библейское, ветхозаветное, оно не могло существовать. Кстати говоря, согласно закону Торы, других налогов в государстве Израиль не существовало. То есть левиты получали десятину, на эту десятину они должны были работать и совершать вот эти функции. Давать образование, основа образования был божественный закон Торы, совершать служение во святилище, производить и сохранять священные свитки Писания. Еще одна интересная функция, последняя. Содержать города-убежища. То есть, я не знаю, как в других странах, но я скажу вам здесь, в Америке, заключенным живется лучше, чем некоторым людям на свободу. В частности, если человек бедный здесь, в Америке, и не дай бог случится у кого рак, то если страховка плохая, денег на лечение нет. Если человек сидит в тюрьме, у него рак, то за счет налогоплательщиков его лечат от этого рака и дают ему всю химиотерапию, надо операцию, делают операцию. Так что здесь американским заключенным живется хорошо и лучше, чем некоторым работающим честно людям. Вот, это вам не ГУЛАГ. Вот, в Израиле не было тюрем. То есть здесь, в Америке, налоги, которые платят работающие люди, содержат тюрьмы, в которых заключенные получают бесплатное медицинское образование. Здесь сейчас по новому закону, известному как Обамакер, закон Обамы в здравоохранении, должна быть обязательная медицинская страховка, а на семью это примерно $800 в месяц. Это приличная сумма. То есть сидишь в тюрьме, тебе обеспечивают. Вот. В Израиле библейском не было нужды народу платить налоги на содержание тюрем. Были города-убежища, и левиты их содержали. Непреднамеренное убийство, доследование по поводу убийства. Человек уходит в город-убежище, а там левиты его, как говорится, охраняют, занимаются им. В общем, То есть даже, то есть колено Левина выполняло очень много функций. И поэтому Бог говорил: я им отдаю ваши десятины, чтобы они служили вам. Сказав сие, теперь вот следует задуматься, а как вот эти принципы, если Павел сейчас говорит нам в первом послании к Коринфянам, 9 глава, что это должно быть на проповедь Евангелия, да? То есть я еще раз прочитаю вам этот текст, 1 Коринфянам, 9 глава, 13 текст. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от жертвенника, от святилища, и служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». То есть то, что давалось на нужды колена Левина и на нужды храма, теперь, Павел говорит, должно идти на нужды проповеди Евангелия. Ну и здесь нужно размышлять, да? То есть, если мы видим сегодня, что Новый Завет не отменяет десятину. Это, кстати, может кто-то подумает, а это адвентисты говорят. Не только адвентисты, друзья мои, это говорят. Пару лет назад я слушал одного евангельского проповедника, такого известного здесь в Америке, Чак Свиндл. 1,5 часа говорил о десятине. Цитировал Матфея 23 главу. «Горе вам, фарисеи и книжники, что берете десятины, возвращаете, отсчитываете от тмина и аниса». Вот. Он долго рассказывал и показывал, что это не означает, что Иисус отменяет десятину. Он несколько раз показывал и говорил: сие надлежало делать, призывая своих прихожан возвращать десятину. Вот. Поэтому здесь в этом случае адвентисты не придумали десятину. Вот. Вопрос, как это правильно применить? Как правильно с этим поступать? Ну, будем так говорить. В истории даже католики в средние века в католических странах очень конкретно с людей взималась десятина. То есть она шла на содержание там соборов, монастырей. Сегодня приезжаем в Западную Европу, вот один из моих любимых городов, Кёльн, огромный собор. Несколько сотен лет строился, гигантский собор. Поражаешься вот этому искусству этих каменщиков, всего, как своды делали. На какие деньги он построен? Да на десятинные же деньги и построен был. Вот, кстати говоря, в Киеве, недалеко от Софийского собора, перед Андреевским спуском, есть фундамент старой церкви, которая, по-моему, была еще до разрушения Киева татаро-монголами. Называется Десятинная церковь. То есть при том, что христианство после, как говорится, разрушения храма, после всех этих войн, Бар-Кохбы и так далее, в результате всех этих исторических моментов и событий к концу второго века христианства отказалось от субботы, В третьем веке отказалась от многих других принципов Божьего закона и Торы. Но от десятины не отказалась. Вот. Поэтому неудивительно, что сейчас многие евангельские церкви говорят о десятине. Потому что очевидно, что точно так же, как Бог не отменял ни субботу, ни другие законы, точно так же не был отменен и закон о десятине. Но опять же, это все Библия, это все закон. Как этот закон правильно применить? Кому его, эту десятину, отдать? Как правильно отдать? И опять же, я возвращаюсь к принципу, заложенному Павлу. Десятина идет на благовествование. То есть общий принцип заложен. Вот куда идет десятина. Да, если пастор или евангелист является освобожденным, то есть не имеет работы, что, в общем-то, и нужно делать, об этом Павел тоже говорит. Он говорит о том, что да, я и работал, и палатки делал, и все, но время есть время. То есть работы много. То есть трудно делать работу Божью эффективно, если нужно работать 8, 10, 12 часов, 6 дней в неделю, а потом, ну, в субботу что-то поделать. Ну, можно что-то поделать, можно чего-то сделать. Но достаточно ли этого? Достаточно ли удовлетвориться тем, что пришел там в субботу или когда в церковь, сказал проповедь, и дальше пошел 6 дней что-то делать? Является ли это благовествованием? Конечно, нет. Благовествование – это намного более серьезный и многогранный процесс. Благовествование – это литература, благовествование – это и программы, благовествование – это и посещение людей с изучением Библии, благовествование – это и миссионерские поездки, благовествование – это больницы для нуждающихся, это детские лагеря, это школы, это университеты, все это можно, это телевидение, радио, медиа, все это можно назвать и использовать для благовествования. Точно так же, как и в Древнем Израиле. Работа левита не заключалась в том, что 2 недели в году пришел, посливал кровь с жертв, поубирал святилище. Работа священника не заключалась в том, что пришел, отстоял свою смену, попринимал жертвы у людей, покушал мясо жертвы за грех, пошел домой и, как говорится, на припечку улегся и плюешь в потолок, жизнью наслаждаешься на эту десятину. Ни в коем случае нет. Царь Иосафат, один из праведных царей, который правил Израиля, сразу же с книгой закона послал всех священников по городам иудейским, чтобы они ходили и обучали народ закону Божьему. Естественно, поэтому Бог говорит, левиту не будет удела у тебя, не будет удела у тебя. Левиту невозможно иметь там отару из 1000 голов овец и управлять пастухами, и заниматься стрижкой, а потом там в свободное время пошел в храм что-то поделал. Не, Бог говорит, пусть отары овец пасут из колена Данова и Иудина, пусть виноградники выращивают из колена Нефалиимова, а ты, левит, бери книгу закона и по городам, по селам ходи и обучай, обучай, обучай. Это был принцип. Вот этот принцип, он переходит. Левит занимался благовествованием в свой исторический период. Сегодня Бог ожидает от нас благовествование в наш исторический период. Вот это основной принцип, куда должны уходить десятины на нужды благовествования. И поэтому здесь, естественно, возник вопрос. Давайте поговорим об истории церкви адвентистов. Это был непростой вопрос. В 1863 году, в частности, не без поддержки пророческой вестницы Божьей, не без поддержки Божьей вестницы Елены Уайт, так ей Бог открыл, была создана церковная организация. Да. Вот это была роль Елены Уайт. Я помню, как после известных многим проповедей моих о том, под названием «Трехангельская весть под угрозой», определенные люди решили выпустить на меня полкана, обвинив меня в том, что я не признаю вестницу Божью. Это как бы их проблема. Моя проблема, почему я об этом сейчас говорю, это потому что, что мне в этом всем печально? Печально мне в этом всем то, что огромное количество адвентистов этим людям поверило. И вот это меня очень печально. Потому что я вам хочу сказать открыто, друзья мои, которые слушали эти лекции и верили, и называют себя адвентистами, причисляют себя к адвентистской организации. Может быть, для тех, кто не является адвентистом, эта часть не совсем будет понятна, но я сейчас именно касаюсь вопросов людей, которые, да, мы адвентисты, мы выросли в адвентистской церкви и все такое. Кого вы слушали? Кого вы слушали на этом интернет-пространстве? Давайте разберемся. Я еще раз возвращаюсь к мысли о 1863 году. Не без участия Вестницы Божьей была создана церковная организация. Что это значит? А вот что. Да, есть разные способы управления в Божьей Церкви. Три основных способа. Четыре. Иерархический. Это православие, католицизм. И об этом не стоит много заострять внимание. Тут как бы все понятно. Как говорится, папа рукополагает кардиналов, кардинал рукополагает архиепископов, архиепископ рукополагает епископа, а епископ рукополагает священника. Вот вам лестница, иерархия. Вот. Об этом не будем говорить. Но есть еще способы организации церкви. Есть два способа. Первый способ – это монархический способ, а второй способ – это пресвитерианский способ. И все вот эти два способа, у них есть общий принцип. Принцип того, что они работают в конгрегационалистском контексте. То есть, что значит конгрегационалистский контекст? То есть, церковь сама по себе, община сама по себе независима. Ну вот, например, если мы возьмем такую деноминацию, как баптисты. Разные есть баптистские деноминации, есть здесь в Америке южные баптисты, они объединены какой-то организацией, вернее, ассоциацию. Есть баптисты свободного выбора, есть баптисты седьмого дня, в России, на Украине есть союз евангельских христиан-баптистов. Привожу такой пример. Почему? Потому что, несмотря на то, что есть союзы и ассоциации, эти церкви все равно независимы друг от друга. Они полностью автономны. И большинство протестантских церквей, они абсолютно полностью автономны. Вот это называется конгрегационализм. Нам Библия ничего по этому поводу не говорит. Против Библии это или не против Библии. Я просто говорю, как свершившийся факт. Есть по-разному эти церкви управляются. Если это пресвитерианское управление, то это совет. Совет принимает пастора на работу. Совет распоряжается деньгами. Если это монархический способ управления, то здесь пастор – главная фигура. У этого пастора, конечно же, есть люди, его поддерживающие, но пастор тогда полную власть имеет, а все остальные ему помогают. И зачастую вот здесь, в Портленде и в Сиэтле, мне иногда приходится слышать церковь, такого-то, такого-то. То есть сразу называют пастора, то понятно, что это пастор-монарх, потому что, ну, опыт показывает, в Америке много таких церквей, это вот Рик Уоррен имеет свою церковь, еще масса людей. Интересная характеристика таких церкви в том, что пастор, если вдруг что-то с ним случается, все, церковь начинает идти в упадок. Так, например, был такой известный проповедник Чарльз Шулер, там хрустальный собор у него в Калифорнии был. Сейчас они его в музей вынуждены превратить, потому что Шулер первый старший умер, а после него уже никто не мог вести, то есть царя не стало, царя пастора не стало, до свидания. Вот. Для адвентистов в середине 19 века вопрос, что делать и как организовываться, был серьезным, непростым. То есть быть свободной ассоциацией независимых церквей, это было в порядке вещей. Многие были против того, чтобы организоваться вот такую довольно уникальную структуру, как организация, всемирная организация. Что структура уникальна тем, что, в принципе, ей нет аналогов ни в каких других деноминациях. И я скажу, в этом как раз пророческая заслуга Елены Уайт, что вот такая вот организация в том виде, в котором мы сегодня видим Всемирную Церковь Адвентистов Седьмого Дня, вот это вот является плодом пророческой деятельности Елены Уайт, да, вот это ее цель как пророка была, вот так организоваться. Об этом есть все факты, документы, свидетельства. Вот. Ее цель не была растолковать или переписать Библию. Ее цель была направить верующих вот в этот исторический период на благовествование. И вот Бог так открыл. Можно, конечно, иметь церковь хорошую, собирать деньги всем миром, ехать там куда-нибудь в Эквадор или в экваториальную Гвинею раз в год на миссионерские поездки, помогать сиротскому дому в Молдавии. Вроде как бы делаешь Божье дело, но Бог открыл своему вестнику, что это, конечно, хороший способ, но он не скоординированный. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 текст, говорит нам о том, что без того, пока Евангелие Царства не будет проповедано по всей вселенной, Иисус не придет. Поэтому для проповеди Евангелия Царства по всей вселенной нужны скоординированные действия. Вот так это все видела Елена Уайт. Поэтому организовались. Поэтому, раз организовались, а десятина должна идти на благовествование, вот она и идет вот таким образом, по таким каналам, на скоординированное благовествование. И поэтому Всемирная Церковь имеет 13 мировых отделений, дивизионов, и деньги, которые собираются, излишек десятины, которые собираются в более экономически благополучном регионе, субсидирует благовествование в экономически неблагополучном регионе. Это тоже было такое видение, Бог дал через пророчество Елены Уайт. Не сразу, не за один день это пришло, но вот к этому после некоторых десятилетий пришли. То есть вот такая скоординированная деятельность, литературная деятельность, медицинская деятельность, все эти служения, они скоординированы, поэтому у нас есть организация. Говорила ли или где-то написано, что такая организация является совершенной? Конечно, нет. А Израиль что был совершенным? А священники что были безгрешны? Но тем не менее, Бог не оправдывал, да, раз священники безгрешны, раз священники грешат, ну, то давайте не будем поддерживать храм. Ну, люди, кстати, так и делали. А чем это заканчивалось? А это по людям рикошетом било. Все эти кризисы во времена судей и так далее. От этого же людям и хуже было. Вот почему Бог говорит о проклятиях. Понимаете? И поэтому, возвращаясь к вот этим вот видеороликом, в которые многие, считающие себя адвентистами, поверили, я просто удивляюсь. Когда человек в этих видеороликах говорит, официальная церковь призывает не давать десятину в официальную церковь. А кому? Кому? То есть, если ты хочешь следовать Богу, тебе в Библии написано, что десятая часть твоего заработка тебе не принадлежит, тебе ее нужно кому-то отдать. Ну, в Израиле красиво поступает. Вообще, в иудаизме десятина интересна. Они воспринимают ее только от плодов земли, буквально. И только на территории Израиля, поэтому они делают так. предположим, я наблюдал даже такую сцену, эти ортодоксальные иудеи, которые торгуют на рынке в Иерусалиме, пришла им партия помидоров, они с нее отсчитывают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нашли самый гнилой помидор. 10 отложили в ведро. Вот эта десятина у них там лежит. Какой-нибудь человек по имени, по фамилии Коген или Левицкий или что, если он назовет, он может с этого ведра забрать. Классно. Ну, об этом, кстати, говорит Малахия, когда конкретно обличает за то, что люди приносят Богу худое, плохое и так далее. То есть, суть в чем? Если мы считаем, что мы верующие люди, исследуем Библии, то Библия нас учит, что десятая часть того, что мы зарабатываем, то, что Бог нам дает, она, в принципе, его. Нам только из того, что нам Бог дает в материальном отчислении, дается 90%. А остальное, оно Богу принадлежит, не нам. То есть ее нам нужно отдать. Кому ее отдать? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. То есть, если мы верим, что Библия говорит о десятине, мы ее должны кому-то отдать. Это уже здесь я ничего не могу сказать. Я не хочу никого ни к чему призывать. Я лишь только еще раз скажу о том, что если адвентисты верят этим роликам, которые призывают не отдавать десятину адвентистам, потому что адвентистская церковь отступила. Я не говорю, что церковь совершенная. Ну то тогда думайте, вы принадлежите еще этой церкви или нет. Если вы не принадлежите, ну, как говорится, знаете, ваш выбор. Можете отдавать этим людям. Посмотрите, как они будут благовествовать. Потому что не забывайте. Самое главное, друзья мои, не забывайте. Вот нигде, конечно, в Библии не написано, вот тут будет адвентистская церковь образована, вот туда все ваши десятины отдавайте. Не-не-не, друзья мои, такого в Библии вы не найдете. Кстати, даже такого вы в трудах Елены Уайт не найдете. Но если вы верите и обвиняют, и считаете, что я что-то говорю там против Елены Уайт, пишет вопросы, считаешь ли ты Елену Уайт пророком. То есть, соответственно, если вы ее считаете пророком, значит, вы считаете, что то, что она организовала как церковь, да, в результате, не она, конечно, это были люди, она лишь только направляющим была определенным таким вот вестницей Божьей, которая подсказывала эти моменты. Вот это была ее задача. Вот, то есть если вы верите, что Бог в последнее время вот таким образом хотел, чтобы было организовано благовествование, ну то делайте выбор. А если вы считаете, что благовествование делается вот всякими видеороликами на Ютубе, где что-то там какие-то рассказываются, сплетни, там непонятно какого, как говорится, сорта про кого-то, под видом, что это событие последнего времени. Ну, то вы делаете свой выбор и, как говорится, можете этих людей поддерживать. Но я просто хочу вас проинформировать, что эти люди, они не принадлежат церкви адвентистов, они не поддерживают церковную организацию. Каким боком они верят в Елену Уайт, я понятия не имею. Вот, но факт остается фактом. Вот после нескольких моих выступлений, несколько раздосадованных слушателей и зрителей в комментах написали: «О, к куда ни поверни, Болотников все равно призывает нас оставаться в церкви адвентистов. Ну, я нахожусь в этой церкви, я этого не стесняюсь. Я считаю, что эта церковь за 164 года своего существования как организация доказала, что она может эффективно благовествовать. Поэтому я являюсь частью. Есть много других хороших церквей. Я здесь, в Портленде, знаю. Много хороших церквей, которые учат довольно нормально по Библии. Ну вот, одна проблема у меня с этими церквами лишь только в том, что вот как наиболее эффективно осуществить благовествование. Потому что Библию мы можем долго учить, и это хорошо. Но если мы не благовествуем этому миру, если мы не делаем никаких усилий для того, чтобы этот мир узнал о Слове Божьем, узнал об Иисусе и принял решение за или против, то Иисус будет задерживаться, как написано. Не медлит Бог исполнением обетования, как многие почитают то медлением, но долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию. И задача тех, кто пришел к покаянию, помочь сделать выбор в сторону покаяния другим людям. А это делается через телевидение, через радио, через медиа, через литературу, через работу церквей, через больницы, через детские лагеря и так далее, и так далее. А все это, конечно же, требует средств. И Господь многим из нас по силам и по возможностям дает возможность заработать эти средства для того, чтобы мы, как верующие люди, могли вернуть то, что ему принадлежит, и направить на дело благовествования.